Роман Злотников. Прекрасный новый мир. Пролог. Герцог Эзнельмский травил зверя. Охоты в Истригонской чаще, которые устраивал герцог, славились по всей Северной Марке, как и балы в его замке, как и его парадные выезды, лошади в которых были подобраны по масти, вороные черные, как смоль, или белые с черными гетрами на передних ногах. По всеобщему признанию, герцог имел самый блестящий двор, начиная от южных отрогов Банилонских гор и до северного побережья Тангенского моря. И хотя граф Тамильсмейна и герцог Жаткейский готовы были с этим поспорить, но все понимали, что больше из собственного гонора, чем из чувства справедливости. А по ту сторону Банилонских гор никаких дворов и не было. Там места были дикие, опасные, регулярно подвергавшиеся опустошительным набегам диких варваров и горных людоедов. Так что тамошние замки ничем не напоминали роскошный, сияющий множеством окон с зеркальными стеклами, замок герцога Эзнельмского. Уже не столько замок, сколько дворец, в котором от замка остались разве что только внешняя стена с десятком башен, давно исполнявшая скорее обязанности дворцовой ограды, чем крепостной стены, да старый покосившийся донжон, после перестройки замка, превратившийся из его сердца в его же задворки. Те же замки все еще оставались угрюмым гнездом суровых воинов, всегда готовых при малейшем признаке опасности вскочить в седло и выметнуть меч из ножен. Так что о каком дворе там могла идти речь? Впрочем, охоты герцога славились не только из-за пышности одежд и тщательной разработанности церемоний, а еще и потому, что Истригонская чаща являлась ничем иным, как длинным языком запретной пущи, несокрушимой стеной, окружающей башню владетеля Ганиада. Поэтому зверья в ней всегда было неиссякаемо. Всем известно, что сила владетеля, достигающая в запретной пуще своего пика, заставляет жизнь бить ключом в ее непроходимых чащах, порождая невероятно могучих и необычных зверей. Но запретная пуща для людей недоступна, причем эту недоступность охраняют даже не столько запреты, а скорее те чудовища, что заполняют ее. Чудовище, когда-то, вероятно, имевшее в предках обычное зверье, ныне неузнаваемо превращенное, а вернее извращенное могучей силой владетеля. И чем ближе к ее сердцу, к башне, тем более страшными и опасными они становятся. Но и по окраинам их немало. Недаром крестьяне ни под каким видом не селятся ближе дневного перехода от запретной пущи. И тучные луга на ее опушках всегда стоят невыкошенными. А вот Истригонская чаща была дарована владетелем Ганиадом в ленное владение герцогом Эзнельмским. Зверье в ней, хотя и было излишне злобливым и крупным, зайцы вымахивали с собаку, а косули чуть ли не с лося, но все же не слишком отличались от обычного. И не в пример тварям запретной пущи пищу вполне годились. Но иногда в Истригонской чаще встречались и более экзотические экземпляры. Эта охота была последней осенней. Через неделю зарядят холодные осенние дожди, дороги развезет, и почти на месяц замки, так же, как и города, деревни, одинокие хутора Северной Марки, окажутся отрезанными друг от друга. До тех пор, пока не ударят первые морозы, и землю не укроет пушистое снежное покрывало. Однако пока стояли теплые дни, и деревья все еще несли на своих ветвях почти по-летнему пышную, но уже совсем по-осеннему яркую и разноцветную листву. Герцог выехал на вершину небольшого холма и остановился, оглядывая из-под руки отлично видимые с этой возвышенности лесные дали. Многочисленная свита остановила коней в шагах в 10 сзади и тихо переговаривалась. Охота обещала быть интересной и необычной. Неделю назад главный ловчий доложил, что на западной опушке чаще егеря наткнулись на следы костяного вепря. Это было одно из порождений запретной пущи, невесть по какой причине забредшая в Остригонскую чащу. Обычно столь могучие и опасные твари не покидают запретной пущи, ибо, являясь порождением силы владителя, не могут долго существовать без подпитки ею. А той части силы, что, как утверждают философы и алхимики, разлета в мировом эфире и имеется везде, а не только в запретной пуще, им недостаточно. Поэтому вепрь, случайно выбравшийся из родных для него дебри пущи, скорее всего, был уже изрядно ослабевшим, и охота на него вполне могла обойтись не слишком большим числом погубленных жизней. А трофей при удаче был знатным. Дай владетель, один властитель замка из сотни, могу похвастаться тем, что на стене его охотничьего зала висит нечто подобное голове костяного вепря. Хотя как раз замок герцога Эзнельмского таким подобным похвастаться мог, ибо на стене его охотничьего зала висела голова адского пса. Но украшенный огромным рогом и покрытый будто броней чудовищными костяными наростами головы костяного вепря там не было. Герцог небрежно вскинул руку, затянутую в тонкую черную лайку, и главный ловчий тут же дал шинкеля своему коню, подъезжая к господину. — Ваша светлость? — Где он, наш пригуд? Главный ловчий прислушался к еле слышному отсюда лаю собак. — С востока гонят, от бродяжьего брода. — С востока? — герцог качнул головой. А мне кажется, что на юге лай громче. — Так точно, ваша светлость, с юга громче. Там не меньше трех свор гон ведут. Да только у них лай азартный, потому как привычного зверя гонят. А с востока те глуши брешут, пугливей, будто сами боятся того, кого гонят. Герцог небрежно кивнул. — Хорошо. Свор угоняя уже пустил? — Никак нет, ваша светлость. Ждем, когда зверь подупреет, и на своры, что его уже гонят, бросится. Много собак положат, ей-ей. А вот когда его потреплют маленько, да еще пикинеры-загонщики подоспеют, вот тогда и гоняя со сворой пустим. Где, думаете, брать? А у заячьей балки самое место. Герцог снова склонил голову в небрежном жесте согласия и, легким движением руки отпустив ловчего, тронул коня, выезжая на самую макушку холма. Он устал. Нет, не за сегодняшний день, а вообще. Даже нынешняя столь необычная охота его уже не радовала. Лет 20 назад слава о похождениях юного наследника Домена, тогда еще звавшегося виконтом Бержаром, гремела по всей Северной Марке. По давнему обычаю, еще и подкрепленному договором, он в 12 лет покинул отцовский дом и отправился ко двору графа Тамильсмейна. Официально считалось, что воспитание в семье может только испортить мальчика, ибо женщины слабы, и мать никогда не согласится отойти в сторону и никак не участвовать в воспитании, а, следовательно, и не портить будущего дворянина. К тому же дети вассалов, находящиеся при дворе господина, служили лучшей порукой соблюдения вассальных клятв, а дети властителей, отправленные ко двору соперников, заключенных договоров. Ни один договор, заключаемый бывшими противниками, никогда не обходился без устной, либо, если ожесточение предыдущей войны было слишком сильным, даже и письменной договоренности об обмене наследниками. Так что зачастую те, кому предстояло вступить во владение доменом, толком знакомились со своим наследством уже во вполне зрелом возрасте, лет 20, ибо, несмотря на то, что обычно держать при дворе юношей, достигших 17-летнего возраста и уже посвященных в рыцари, считалось неприличным, и обычно на замену таковым присылали кого-нибудь помоложе, а старших отправляли домой, наследников это правило касалось не всегда, а последняя война между Эзнельмом и Тамильсмейном была долгой и довольно жестокой. Так что виконт Бержар, наследник герцога Эзнельмского, пробыл при дворе графа Тамильсмейна до 25 лет, до того момента, когда его отец, прежний герцог Эзнельмский, скончался от удара прямо на одной из фрейлин его жены, урожденной баронессы Глиант. В то время виконт Бержар такую смерть батюшки очень даже одобрял, поскольку и сам был весьма известным в свете задирателем юбок. По всеобщему мнению, он не пропустил ни одной смазливой мордашки в замке графа Тамельсмейна, от молочницы до фрейлина графини, а, по слухам, добрался даже и до графской спальни. Впрочем, слухи и есть слухи. А графиня в свете считалась женщиной добродетельной и строгой, хотя роскошные черные, как смоль, кудри виконта, влажные чуть на выкате глаза, в глубине которых таилась самая откровенная бесстыдная похоть, и чувственные губы совратили не одну добродетельную душу. А про его сумасшедшие пирушки, стоившие городу Тамельсмейну трех сгоревших трактиров и бесчисленного множества убытков других, в графстве помнили до сих пор. Так же, как и проделку с выпортом капитаном городской стражи. Да, веселое было время. Главный ловчий прислушался к лаю собак и перекличкам рожков ловчих и поднял свой рог. Окрестности огласил гусой басовитый рев. Нашпригут оглянулся на герцога, но тот продолжал равнодушно смотреть вниз, и главный ловчий махнул рукой, приказывая всей многочисленной свите, сопровождавшей герцога на этой охоте, двигаться вперед. На охоте именно он был главным. Ну ладно, пусть формально, но фактически уж точно вторым после герцога. Пестрая кавалькада всадников тронула коней. Герцог проводил их равнодушным взглядом и вновь устремил его на открывшуюся панораму. Герцогство Эзнельмское было одним из самых богатых доменов. В отличие от Тамельсмейна и Жаткея, оно не имело выхода к морю. Зато ему принадлежала половина рудников, заложенных в Банелонских горах. Да и самый удобный для сообщения с Загорьем перевал находился тоже в землях герцогства. Впрочем, особого дохода торговый тракт Загорья не приносил. Загорские домены все сплошь были мелкими и бедными, но, может быть, за исключением Раздора. Но раздорский барон был извечным противником герцогов Энзельмских и предпочитал торговать через Жаткею, хотя это выходило и дальше, и дороже. Первые пару лет новоиспеченный герцог вовсю наслаждался свалившимися на него возможностями. О тех пирах с фейверками, охотах и всяческих иных забавах до сих пор ходили легенды по всей Северной Марке. Но однажды утром герцог вызвал в опочивальню канцлера и потребовал заплатить торговцу редкими благовониями, приведшими в полный восторг его очередную пассию. Канцлер развел руками и с печалью в голосе доложил, что казна пуста. Молодой герцог недоуменно воззрился на него. То есть, как это нет денег? В его представлении деньги были всегда. Это был непреложный закон природы. Деньги просто не могли не быть. То есть, да, их могло ему не хватать, но за этим стояло не их физическое отсутствие, а нечто иное, скажем, скупердяйство папеньки или нерасторопность почтовой службы. Канцлер вздохнул. Он уже порядком устал от совершенно сумасшедших расходов молодого господина, умудрившегося всего за два дня спустить достаточно тугую мошну, которую его папенька, несмотря на свою также немалую приверженность всяческим жизненным удовольствиям, смог накопить. «Вот посмотрите, ваша светлость!» Он раскатал длинный свиток, который захватил с собой в опочивальню, не слишком, правда, надеясь, что это ему поможет. Всего доходов за прошлый год мы получили 17 873 талара. На содержание дружины ушло. К удивлению канцлера, где-то в середине его речи молодой герцог выбрался из постели, в которой все еще валялся вместе с куртизанкой, и принялся внимательно рассматривать свиток, продолжая при этом слушать доклад. Когда отчет о доходах и расходах за год был закончен, молодой герцог еще несколько минут рассматривал свиток, в котором все расходы были разложены на 5 статей – армия и полиция, дороги и мосты, жалование чиновников и слуг, содержание замка и… Эти расходы канцлер специально вынес в отдельную статью. его собственные траты. Подняв голову, он удивленно спросил: «Так это что? Я за прошлый год прогулял больше, чем ушло на все остальное вместе взятое?» «Да, ваша светлость», — согласно склонил голову канцлер, у которого даже чуть ёкнуло под ложечкой. «Лихо!» — герцог задумчиво потер подбородок. «Так что?» — капризно прозвучало из-под балдахина, оставленной герцогом кровати. «Ты купишь мне, наконец, эти флаконы? Я уже устала ждать, пока вы закончите эти свои мудреные речи». Герцог покосился в сторону кровати, и его лицо внезапно перекосило гримаса раздражения. «Пошла!» — сердито крикнул он. «Пошла прочь!»
«Но котик!»
— испуганно раздалось из-под балдахина, а в следующее мгновение оттуда высунулось пухленькое личико, обрамленное белокурыми волосами и украшенное яркими фиалковыми глазами.
«Неужели ты...»
«Пошла прочь!» — я сказал. «Стража!» — нетерпеливо заорал герцог. А когда в комнату, громыхая щитками лат, валились двое стражников, раздраженно приказал: «А ну, выкиньте эту дуру из моей спальни!» Схлипывающую дуру, впрочем, сопроводили из спальни весьма уважительно. Никто не хотел навлекать на себя гнев конетабля неуважительным отношением к его жене. Она была на 20 с лишним лет моложе мужа и обладала любвеобильностью кошки во время течки. Но он в ней души не чаял, прощая ей все ее похождения и свирепо отстаивая ее честь, вернее, то, что ему казалось таковым. Так что по всему выходило, молодой герцог только что нажил себе нового врага в лице своего же конетабля. Хотя, сказать по правде, его жена действительно была редкостной дурой, считавшей, что в мире есть только два достойных занятия – трахаться и веселиться, а все остальное не заслуживает никакого внимания. А герцог с того момента нашел еще одну область приложения своей кипучей энергии и набросился на заботы властителя с той же молодой увлеченностью и неуемностью, с каковой доселе предавался увеселениям. Он мотался по всему герцогству, не зная устали. Строил мосты, закладывал лесопильни, сукновальни, мастил дороги. С жаром обсуждал с каменотесами, где и как выстроить новые сторожевые башни, а с хозяевами шахт и плавилин, как лучше плавить металл. Пиры и фейерверки были почти забыты. А на охоте теперь под звуки рожков не только травили зверя, но и договаривались о закладке новых мануфактур и расширении старых. Так продолжалось 3 года, до тех пор, пока жаткейский герцог, обеспокоенный неожиданным усилением Эзнельма, не подговорил Раздор напасть на окраинные владения герцогства. Раздорцы всегда считались неплохими воинами, и пограничные бароны-вассалы довольно быстро потеряли свои замки и бросились в Эзнельмский замок с просьбами о помощи и воплями о долге суверена. Новому для себя поприщу герцог Эзнельмский отдался с тем же жаром, что и всем предыдущим. Продвижение раздорцев было остановлено, что, впрочем, было не очень-то и тяжелой задачей, поскольку те и сами не собирались продвигаться слишком глубоко в пределы герцогства, прекрасно понимая, что раздор все-таки Эзнельму не ровня, и максимум, на что они могут рассчитывать, это на получение контроля над перевалом. Но герцог Эзнельма не собирался отдавать им один из источников, пусть и небольшого, но стабильного дохода. К тому моменту он уже неплохо разбирался во всем своем обширном хозяйстве. Так что спустя 1/2 года после вторжения дружина герцога со созванным им баронским ополчением начала все сильнее давить на раздорцев, оттесняя их к перевалу, из-за которого они пришли и который хотели удержать. Однако решающую битву войско герцога проиграло. Из-за предательства конетабля, так и не простившего господину не столько любовной связи со своей женой, сколько пренебрежения ею. Так что перевал на долгие 5 лет оказался в руках раздорцев. 5 лет в Эзнельме не шумели пиры, не гремели фейерверки, не устраивались даже знаменитые охоты. 5 лет Эзнельм готовился к реваншу. Согласно законам владетеля, Изнелем, как общепризнанно более сильный домен, не мог просто напасть на раздор. Поэтому первый удар герцог направил на Жаткею. Перейдя границу, герцог Изнельмский не стал терять время на штурм замков приграничных баронов, как предписывали все военные трактаты, а быстрым маршем двинулся прямо на столицу, не давая времени жаткейскому герцогу собрать ополчение. Жаткейцы всегда предпочитали воевать золотом, а не мечом, науськивая на своих врагов соседей, либо приплачивая пиратам. Так что, когда полки из нельмцев подступили под стены Жаткеи, местный герцог, бежавший из своей столицы и укрывшийся в одной из горных твердынь, одновременно отправил послов к неприятелю, предлагая решить возникшие разногласия миром и к раздорцам, слезно моля старых союзников, потревожить северные пределы из Нельма. Как выяснилось, именно это и нужно было изнельмскому властителю. Поэтому, заслышав о том, что расторцы вновь осадили замки его приграничных баронов, герцог Изнельмский, удовольствовавшись вполне небольшой контрибуцией, быстро двинул свое уже отмобилизованное войско на север, к перевалу. Раздорцы защищались отчаянно, но их было слишком мало. На одного раздорца у герцога было по 10 солдат, и в конце концов перевал пал. Да еще и на земли раздора пошли набегом горные людоеды, так что воины срочно потребовались раздорцам на севере. Поэтому барон раздора был вынужден пойти на заключение тяжелого и крайне невыгодного для себя мира, не только отдав в качестве контрибуции вдвое больше денег, чем принес контроль над перевалом за эти 5 лет, но еще и направив Изнелем на воспитание одного из своих сыновей. Уговаривались о наследнике, но тот погиб, отражая набег горных людоедов. Да и вообще потери раздорцев во время того набега оказались так велики, что герцог Изнельмский смилостивился и согласился на любого из сыновей по выбору отца. Выбор, естественно, пал на младшего, которому тогда не исполнилось еще и 6. Он был самым слабеньким, болезненным и совсем не походил на братьев, уже с молодых ногтей, демонстрировавших присущую раздорцам стать и силу. Возможно, дело было в том, что мать вынашивала его, уже будучи больной, и умерла при родах. С тех пор мальчик рос при дворе герцога Изнельмского, не слишком, впрочем, одариваемый вниманием. Потом были другие войны, перемежавшиеся вполне длительными периодами мира, а затем, доказав всем соседям, что связываться с Изнельмом себе дороже, герцог вернулся к пирам и охотам. Хотя они его уже не слишком радовали, но герцог, устав воевать, решил то, что ранее делал силой мечей, попробовать совершить блеском двора, привлекавшего к себе самых талантливых поэтов и художников, самых прекрасных дам, самых великолепных и богатых кавалеров. И это удалось ему не в меньшей степени, чем все остальное. Но теперь он устал и от своего двора. Пышная кавалькада спускалась с холма пестро растянувшейся змеей. Дамы и кавалеры ехали шагом, переговариваясь между собой. Кое-где слышался мелодичный женский смех, а часть кавалеров нетерпеливо привставали в стременах. Хотя в этой кавалькаде практически не было тех, кто должен был бы напрямую вступить в схватку с чудовищем, все должны были сделать собаки, пикинеры, и лишь в самом финале, дабы окончательно поразить страшного, но обескровленного зверя, против него должен был выйти кто-то из знатных охотников. Многие пребывали в предвкушении, если не личного участия, то хотя бы зрелище схватки. Кавалькада медленно спускалась с холма, когда главный ловчий вдруг насторожился и вскинул руку, требуя тишины. На этот жест отреагировали не слишком многие. Кто-то был занят светской беседой с хорошенькой спутницей, кто-то просто смотрел в другую сторону, а кто-то в собственном высокомерии посчитал, что не обязан реагировать на команды худородного. Главный ловчий досадливо поморщился и, поспешно скинув рог, протрубил остальным ловчим команду спустить всех собак. Из-за гомона, охватившего кавалькаду, он не смог расслышать, что такое творится внизу, где своры гнали главный приз сегодняшней охоты. Однако, судя по тому, что услышать все-таки удалось, дело там повернулось как-то не так. А в следующее мгновение он увидел и прямое подтверждение этому выводу. Костяной вепрь вырвался из чащи ожившим ужасом. Он совершенно не выглядел обессилевшим, как должен был бы. Наоборот, от его гигантской туши, в холке, достигавшей высоты вскинутой лошадиной головы, веяло чудовищной мощью. Кони в панике забились, теряя разум и способность повиноваться командам всадников. И еще минуту назад пышная и роскошная кавалькада превратилась в обезумевшую толпу. Чудовищный зверь на мгновение замер, обводя месиво из хрипящих и бьющихся животных и вопящих от ужаса людей взглядом своих четырех кроваво-красных глаз, а затем зарычал да так, что все будто окаменели, и бросился вперед. Лошади, люди, все смешалось в этой кровавой куче. Герцог, двинувший коня, уже когда хвост кавалькады проехал мимо того места, с которого он озирал окрестности, натянул поводье. Его блислер был старым, опытным боевым конем, но и он весь дрожал, ощущая рядом воплощенный первородный ужас, однако пока еще оставался послушным своему всаднику. Несколько мгновений герцог смотрел на развернувшуюся бойню, а затем его губы тронула легкая усмешка, и он громко позвал. — Нашпригут! — Ваша светлость! — главный ловчий вынырнул из обезумевшей толпы. Он был без коня, без шляпы и в разорванном калете. — Бегите! Ради всего святого! — Где мое копье? — Ваша светлость! Герцог усмехнулся и, перекинув ногу через луку седла, спрыгнул на землю. Схватки с таким зверем нельзя полагаться на любого, даже самого опытного и тренированного коня. Ловчий, ты что не видишь? Он не просто убивает, он ищет. Главный ловчий обернулся. Действительно, если справиться с ужасом и попытаться внимательно присмотреться к поведению чудовища, можно было уловить, что оно не просто убивает всех, кто попадает ему на клыки. Оно целенаправленно прочесывает толпу вдоль и поперек, иногда вырываясь из нее, но не столько для того, чтобы убить какого-то человека, сколько для того, чтобы, сделав круг, будто умелый загонщик, вновь согнать в кучу начавшую разбегаться добычу, а потом опять ныряет в самую гущу. — Кого ищет? — холодея спросил главный ловчий, на самом деле уже зная ответ. — Меня, — спокойно ответил герцог, — я уже давно не развлекаю владетеля так, как ему хочется, и поэтому он решил слегка освежить картинку. — Так где мое копье? — Сейчас, ваша светлость! — шумно вдохнув, прошептал главный ловчий, и, утерев пот, бросился к огромной куче, состоявшей из чудовищной мешанины трупов лошадей, кусков людских тел, комьев вывороченной земли, наваленный костяным вепрем в самом центре поляны. Где-то там, притороченное к седлу трупа его собственной лошади, находилось охотничье копье герцога. Но не успел он сделать десятка шагов, как костяной вепрь, наконец-то учуявший свою главную добычу, выметнулся ему навстречу, походя вспоров левым клыком главному ловчему живот и грудину. Буквально вывернутый наизнанку труп главного ловчего сделал еще один шаг вперед и рухнул на траву этаким пластом окровавленного мяса. А костяной вепрь приблизился к герцогу еще на шаг и замер, уставившись на того, за кем он был послан. Герцог взглянул в пылающие бешеной злобой глаза чудовища и, усмехнувшись, потянул из ножен шпагу. Это было не его старое боевое оружие, а парадная зубочистка с золочеными, густо украшенными алмазами и изумрудами, и фесом, и гардой, и блестящим, полированным, но не слишком длинным клинком. Да что там шпага? Даже тяжелое охотничье копье, способное остановить разъяренного медведя или обычного вепря, здесь не помогло бы. Но негоже дворянину и властителю гибнуть, как свинья на бойне. Костяной вепрь разинул пасть, дохнув на герцога чудовищным смрадом и, поведя своей огромной, покрытой будто броней, мощными костяными наростами головой, стремительно метнулся вперед. Истригонскую чащу огласил дикий вибрирующий вой, заставивший лошадей тех, кто сейчас пробирался через чащу вдалеке от этой поляны, также забиться в ужасе, а затем все смолкло. Когда спустя час на поляну рискнули таки выбраться в ужасе разбежавшиеся по лесу ловчие, костяного вепря на ней уже не было. Герцог лежал на перепаханной мощными копытами траве, будто тряпичная кукла. Его правая рука была оторвана и валялась в 10 ярдах от него. На левой ноге не хватало голени и ступни, но в остальном тело выглядело почти неповрежденным. Скорее измятым, так, будто в нем не осталось ни одной целой кости. Конечно, и в таком виде он выглядел ужасно. Но если сравнивать с теми, чьи даже не тела, а части тел торчали из огромной кучи земли и ветвей деревьев вперемешку с кусками лошадиных туш, можно сказать, что тело герцога практически не пострадало. Из 200 всадников, что ранним утром покинули охотничий замок, в свите герцога из Нельмского в живых остались менее 60 человек. 17 из них были ранены. 2 очень тяжело. Виконтесса Мелиль, великолепная юная красотка, попала под удар клыка, все еще пытаясь удержаться на взбесившейся лошади, так что она просто лишилась левой ноги до бедра и затем была придавлена трупом своей же лошади. Лекарь считал, что у нее есть шансы выжить. Хотя разве можно назвать то, что ей предстояло, жизнью? А вот мальчику-пажу клык зверя располосовал бок и спину так, что надежд на его выживание практически не осталось. Но придворный лекарь, осмотрев его, все-таки решил не давать ему темной цикуты, дабы сделать более легким его отход. В основном из-за того, что паж был в беспамятстве и вряд ли способен сделать хотя бы простое глотательное движение. Так что лекарь просто велел уложить пажа на подводу и отправить в замок, рассчитывая, что тот сам умрет дорогой.